В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте пути развития мюзикла в России. Фестиваль «Музыкальное сердце театра» вместе с Союзом театральных деятелей провел круглый стол, посвященный проблемам жанра под названием «Пути развития мюзикла в России». Прежде чем обсуждать пути развития, следовало бы определиться с тем, что такое мюзикл, но этого никто не сделал. Между тем, определение жанра – вещь серьезная. Сколько я ни разговаривала со специалистами, точной формулировки не обнаружила. Одни считают, что мюзикл отличается от оперетты тем, что у него не обязательно хороший финал. Однако в этом случае те спектакли, которые хорошо заканчиваются, можно считать опереттой или музыкальной комедией. Другие говорят, что тут иной удельный вес танцевальных, вокальных и разговорных номеров. Но тогда возникает одесский вопрос, а кто вам считает? Третьи полагают, что мюзикл построен на цельном либретто, что в нем нет вставных интермедий. Но и тут можно подобрать примеры, опровергающие суждения. Наконец, четвертые определяют мюзикл не по художественным критериям, а серийным способом его проката, когда спектакль играется неделю, месяц или год подряд. Тогда все мюзиклы, которые поставлены в репертуарных театрах, таковыми считать нельзя. Я сама думаю, что мюзикл – это просто современная разновидность музыкального спектакля, все той же оперетты с драматургией, музыкой, аранжировками, ритмом, хореографией, соответствующими новой эпохе. Но на своей правоте не настаиваю. Соглашусь с экономистом, профессором Российской академии театрального искусства Геннадием Дадамяном.
Что в таком щедрин говорил, только та спина, по которой бьют, знает, сколько ударов она может выдержать. У меня вот ощущение, что мы в лице мюзикла имеем какой-то... У Тунянова есть замечательный рассказ «Подпоручик Киже», ну, маленькая повесть. Это обратный фантом подпоручика Киже. Явление существует, а вместе с тем не прояснено, вместе с тем не осмыслено, и вместе с тем непонятно, куда идти дальше.
На круглом столе выяснилось, что в целом ряде случаев выгоднее говорить «музыкальный спектакль», потому что слово «мюзикл» связано с коммерческими проектами, и получить под это дело финансовую помощь от Московского департамента культуры крайне сложно, так сказала Елена Жубрина, представлявшая как раз этот самый департамент. И добавила, что такое отношение несправедливо, потому что ей известен только один пример, когда продюсер, действующий вне стационарного театра, действительно заработал на мюзиклах. Это Дмитрий Богачев. Глава театрально-билетных касс Владимир Агафонов назвал цифры. В Москве 200 театральных площадок. Мюзиклов на сей день 40, из них 25 детских. Цены очень высокие, сопоставимые с бродвейскими. Про деньги говорил и актер Валерий Еременко. Он работал в мюзиклах «Парфюмер», «Иисус Христос. Суперзвезда», «Иствикские ведьмы» и «Нотр-Дам».
Скажу честно, могу процитировать персонажа своего, одного из любимых персонажей жанра мюзикла. Боже правый, почему нету правды на земле? Какая может быть правда в коррумпированном государстве, где театр – модель этого же государства? О чем мы можем говорить, если на сегодняшний день не существует профсоюза? Вы выбрали актеров, у которых более-менее что-то складывается. А те люди, которые... Думаю, какую помаду купить, чтобы на сцене выглядеть, ну, хоть как-нибудь сексуальной, это большая проблема. У вас рабы, вот, в жанре мюзикла. Те рабы, которые, как бы, там стоят за спиной даже не медийных, а тех людей, у которых что-то получилось. Поэтому мы отстали навсегда, и, честно говоря, у меня очень пессимистичный взгляд на это. Никогда у нас ничего в этом жанре не будет, потому что у нас проблема быть или казаться. Если говорить «быть», нас не существует. Мы кажемся. «Быть» зависит не от нас, не от того поколения, которое приходит, а от тех дядей и тетей, которые дают деньги. Поэтому самое главное – дадите деньги, появится у вас и площадка. Дадите деньги, у вас появятся новые школы. Все упирается только лишь в экономическую структуру. Безумное количество талантливых людей. На сегодняшний день я не могу принять достойное предложение прекрасного, допустим, проекта, которое стоит 3 копейки. Потому что мне уже 50 лет, я молодой папа, и я прошел ту стадию, когда я за 100 долларов играл Квазимода. Но я был одинок тогда. И я говорю, я хочу петь именно эту роль. Да, за те смешные там деньги. Но на сегодняшний день Я не могу принять достойное предложение, художественное, если оно не поддержано какой-то копейкой. Поэтому я не знаю, выхода на самом деле никакого нет.
По словам других артистов, работающих в мюзиклах, очень тяжело подолгу играть в одном и том же спектакле в режиме нон-стоп. И очень обидно, когда в первые составы ставят не тех исполнителей, которые профессионально обучены и лучше справляются с партиями, а тех, кто более известен по телесериалам или ток-шоу. Дмитрий Белов, режиссер продюсеров, принимал участие в работе над «Метро», «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта», и говорит:
не существует никакой системы появления артистов мюзикла, потому что та система, которая существует сегодня, делающая основной упор на классическое образование, на классический вокал в общем. И сегодня, допустим, мы вынуждены брать в основном артисты, которые воспитываются в драматическом театре. Прививать им какие-то навыки вокала – это гораздо легче, нежели брать артиста, который, в общем, с точки зрения драматической, не выучен.
Композитор Максим Дунаевский спорит и со мной, и с Дмитрием Беловым.
Мне кажется, проблема сегодня не в определении жанра и даже не в воспитании актеров, которые сегодня целая великолепная плеяда уже есть артистов мюзикла, уже звезды мюзикла, вполне можно их так назвать. Я думаю, как раз в этом направлении за 10 лет было сделано очень много. И самое главное, что было сделано, это то, что сегодня в мюзиклах играют не только специально подготовленные артисты, но и артисты драматических театров, которые с успехом играют в мюзиклах. Это очень хорошая тенденция. Я ее испытал в прошлом году на кастинге своего мюзикла, когда пришло 300 человек. И клянусь вам, каждый из них мог бы профессионально играть в мюзикле. Просто есть из кого выбирать. Мне кажется, проблема в другом. У нас не воспитываются практически инвесторы. Мюзиклы пишутся, слава богу, еще живые авторы, подгребают уже некоторые молодые. Но вот вопрос о том, как жить будем, вот, мне кажется, самый актуальный сегодня вопрос, который необходимо обсудить. Инвесторы ждут отдачи завтра. Даже сегодня, да? А мы не можем даже на послезавтра рассчитывать, потому что мюзикл не пользуется таким огромным спросом у населения, хотя и это тоже спорный вопрос, потому что здесь много превходящих обстоятельств есть. В государственных театрах во многих никто не считает в основном деньги, приходит сколько зрителей, не приходит, а в мюзикле, который поставлен вне стен государственного театра, приходится считать их, считать каждый день. Вот это главная проблема. Как поддержать сегодня мюзикл? Каким образом не дать ему умереть? Потому что каждая попытка заканчивается буквально смертельно. Конечно, есть пара мюзиклов, и мы знаем, кто и как выдерживает сегодня эту нагрузку. Допустим, в МДМ, который 5 лет уже, так сказать, добивается и стоят под руководством Димы Богачева. Но надо вспомнить, что и 3 года тоже они не были хороши совсем. Конечно, в государственном театре можно сегодня поставить мюзикл, и они идут сегодня в государственных театрах, и достаточно успешно. Но если говорить об отдельно стоящих продюсерских проектах мюзиклов, дорогостоящих, то, конечно, сегодня это очень и очень проблематично. Вот что это должно быть? Значит, государственная поддержка, как это было в Канаде, когда рождался театр Дюссалей, и его несколько лет достаточно много поддерживало государство на первых порах. Или приходить вообще в государственные, так сказать, театры, и только на их основе можно делать это, как делает удачно Московский театр оперетты под руководством Владимира Тартаковского.
Режиссеры жаловались на то, что их артистов переманивают в другие шоу, на то, что немыслима цена аренды, а свободных площадок в городе нет и не предвидится. Даже Алексею Рыбникову вот уже 15 лет строит театр. По ходу дискуссии обнажился конфликт между независимыми продюсерами и представителями репертуарных театров. Дмитрий Калантаров, продюсер премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра», говорит так.
Вот ощущение комфорта, в котором пребывают все директора, которые по совместительству являются продюсерами, работающих в государственных театрах, а также режиссеров и композиторов, которые работают на постановках, связанных с репертуарными театрами, это как бы вполне понятно. Они работают за деньги, которые в результате им даются государством, и это деньги налогоплательщиков. Все понимают, что за каждый 1000 рублей, которые платят зрители, приходя в государственный театр, еще там 10, а может быть там где-то в некоторых случаях и 15 тысяч дотируются из государственного бюджета для того, чтобы в результате этот человек его увидел. Чего нельзя сказать о независимых проектах, которых не зарабатывается, а подлежат самоокупаемости. А что касается аудитории мюзикла, аудитория мюзикла не молодежная. На сегодняшний день там, те проекты, которые наиболее успешны, не ориентированы на какой-то узкий возрастной сегмент, а это проекты, на которые могут идти как бы и стар, и млад. И в этом и заключается, собственно говоря, эффект мюзикла, то, что такой эффект слоеного пирога, то, что для каждой аудитории это может быть интересно по-своему. И что касается стоимости билетов, то 70-80% дохода получают мюзиклы именно за счет билетов, которые стоят от 1500 рублей. Да, но по большому счету люди, которые в состоянии на сегодняшний день потратить там, до 500 или 700 рублей, они не особо рвутся даже там, эти деньги потратить, потому что это те люди, которые являются представителями дохода там, ниже среднего суммарного на семью, и поэтому как бы им не о шоу думать, а именно о том, чтобы там, дома был пакет молока и кусок хлеба. Естественно, никто не испытывает никаких иллюзий, что в дальнейшем будут появляться, как грибы из-под дождя, театры, мюзиклы. Но, как минимум, мне кажется, что можно было бы попробовать инициировать разговор о том, чтобы какие-то, рассмотреть варианты, чтобы какие-то из существующих театров, которые там большинство, может быть, даже мы и не ходим, мы даже забыли о их существовании, только видим здание и вспоминаем, что там находится театр, рассмотреть, чтобы это передать именно как свободные площадки, в которых могли бы реализовываться проекты без какого-либо государственного финансирования.
Ему отвечает Владимир Тартаковский, директор театра «Московская оперетта».
Я, честно говоря, не вижу проблемы. По-моему, в мюзикле точно такие же проблемы, как в драме, в опере, в балете и во всем нашем искусстве. Рецепт очень простой. Это выбрать правильный материал, набрать правильных артистов, сделать правильный менеджмент и пиар, и инвестор будет доволен, и не будет инвестора, а тот, кто вложил деньги там. У нас же ситуация какая? Делал театр, это бизнес-проект театра. Театр на этом зарабатывает. Ну, наверное, если бы театр не заработал, было бы не очень хорошо тоже. Точно та же, такая же ответственность, как перед любым инвестором. Просто надо выбирать правильный материал, правильный проект и правильно их делать. Потому что у нас зачастую берут материал, который вообще не тянет ни на какой проект. И пытаются натянуть проект на него. А проект не тянется, зрители не идут, реклама никакая никогда не поможет. Это иллюзия, что можно сделать любой проект, сделать хорошую рекламу, завесит весь город, и будет полный зал зрителей. Ну, будет месяц, ну, будет два, а потом это все накроется. Я проблем-то не вижу, я вижу только, что сейчас нормальный процесс естественного отбора. У кого-то получается, у кого-то не получается, это нормально. Артисты сегодня есть. Другой вопрос, что их раздергали немножечко, потому что их не так много, а артисты – люди, которые хотят участвовать во всем. И поэтому сегодня, как только кто-то появляется, его начинают сдергивать в другой проект. Мало площадок, нет где делать.
К словам Тартаковского присоединяется Михаил Сафронов, директор Свердловского театра музыкальной комедии. У спектакля этого театра «Мертвые души» 10 номинаций на «Золотую маску» за прошлый сезон, и 4 из них получены.
Сегодня репертуарный театр, который точно так же не обласкан, никем не обласкан. И все эти встречи больших, толстых дяденек возле президента тоже не привели, по большому счету, таким, знаете, очень конкретным действиям. Ну да, гранты в субъектах федерации, начинаем разговаривать о гастрольной деятельности, но это все полумера. Что касается мюзикла и вот конкретно нашего театра, выживание. Да, мы не такие богатые, у нас не может быть такого мюзикла, как в «Московской оперете». Да, у нас нет сетевых мюзиклов и никогда, кстати, не будет. Мы к этому не стремимся, мы изучили весь опыт сетевых показов. Он на периферии абсолютно неприемлем. Потом вы нам не даете, даже если мы и поставим хороший мюзикл, вы же как только отрабатываете материал, везете на периферию. Питерцы, москвичи, как только у вас здесь похуже дела, так давайте периферия кушайте. И периферия это все принимает. Но чуть-чуть цены пониже, чем в Москве. Конечно, мы тоже начинаем, и мы, репертуарные мюзиклы, проигрывать на вашем уровне, потому что вы привозите всю машинерию такой, какой нам мечтать никогда, может быть, не придется. У нас медийных лиц нет. В сериалах у нас никто не участвует. Единицы там на третьем, пятом плане. Но нам надо точно так же делать продукт. Достойный продукт, который по 4, 5, 6 лет у нас идет в репертуаре. Идет по 4, по 2 раза в месяц. Вот поэтому нам пришлось очень тяжело. И наши коленки изношенные, выпрашиваем эти денежки. Никто из бюджета этих денег не дает. Единственное, мы за аренду никому не платим. И бюджет дает 80% на заработную плату. А сейчас мы перешли в автономию, вот уже второй год. Так вообще и коммунальные услуги мы платим 100% сами, из заработанных денег. Самый непопулярный метод, что поднимать цены на билеты. Конечно, в северной столице, когда я услышал, что 30 миллионов дают на мюзикл, ну, конечно, это, знаете, это разрывает сердце. Хочется хоть 3 миллиона, не 30, понимаете? Но нам хотелось, чтобы вы думали немножко и о всей России.
В дискуссию вступает Дмитрий Богачев, генеральный директор представительства компании Stage Entertainment, продюсер мюзиклов «Cats», «Мама Мия», «Красавица и чудовище», «Зорро».
Театры с количеством человек в 530 в мире можно на пальцах, наверное, двух рук перечислить. Такую роскошь может позволить себе разве что «Метрополитен», да, там опера, да, «Ковенгарден», хоть «Ласкала». А вы проанализируете эти 530 человек, чем заняты вообще? И справедливо ли они получают свою зарплату? Вырабатывают ли они то, что они получают? Вот такой вопрос риторический, он не требует ответа, вы просто подумайте. И как часто эти музыканты действительно выходят и работают? Думаю, что там, если взять как каждого конкретного музыканта, есть люди, которые приходят и играют, может быть, один раз там, в неделю, предположим, а получают зарплату. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, а на ваших спектаклях оркестр занят, вот на ваших мюзиклах? Во всех, да? И в «Монте-Кристо» тоже? Я просто поднял некий риторический вопрос, который касается оптимизации расходов и целесообразности расходов тех денег, которые таки дает вам государство, уважаемое государство, репертуарный театр. Теперь просто несколько вопросов, которые мне казалось были бы, наверное, актуальными. Нашим главным и единственным источником, надежным источником финансирования всех наших постановок является продажа билетов. Все остальное – это хождение с протянутой рукой в ожидании чуда. Теперь я хотел бы поднять один вопрос еще, тоже, на мой взгляд, очень важный. Это тематика тех постановок, которыми мы все с вами занимаемся. От вот этой первоначальной плодотворной дебютной идеи, как называл ее Остап Бендер в свое время, на самом деле зависит все. Несколько примеров, просто вот маргинальных примеров, как осуществляется выбор. Вот господин Лапин, известный, наверное, вам всем, советник президента по культуре, Лаптев, простите. Вот, например, да, постановка, грядущая его, «Бабий бунт». Вот хотел я задать вопрос. Как он определяет аудиторию этой постановки и кто на нее будет ходить? Кому это все нужно? И какие средства в эту постановку вкладываются, государственные, бюджетные, и как вообще этот человек, да, при том, что облеченный властью, полномочиями, тем не менее, как продюсер, как идеолог этой постановки, о чем, собственно, он думает. Последний пример по поводу выбора репертуара – это вот мой проект, моя идея, которая была связана с постановкой мюзикла о Гагарине. Год назад я обратился к Роскосмос, обратился в правительство Российской Федерации, обратился в очень многие другие инстанции с интересным проектом мюзикла «Гагарин». Это музыкальное шоу. То есть мы подготовили дизайн, мы подготовили очень внятный буклет, была подготовлена концепция. В общем, все крайне интересно. На уровне там протокола президента было встречено очень с большим энтузиазмом это. Потом все это слилось так постепенно, так вот, в сточную трубу. Может быть, мне не хватило там пробивной силы какой-то, но в результате, наверное, это был системный сбой, потому что празднование полета первого человека в космос, на мой взгляд, государством провалены так, как не проваливалось ничего до этого. То есть так позорно провалить то, чем единственное, может быть, немногое, чем может сейчас гордиться наша страна внутри страны и за рубежом, это просто показатель бездарности людей, которые там в нашей власти занимаются пиаром. Я это говорю к тому, что надежды на Господа Бога, на царя-батюшку там, или на нашего, на наше правительство, на наши государственные институты очень мало. Они будут преследовать исключительно свою собственную выгоду. Надеюсь, что это будет меняться в ближайшем будущем. Внятные инициативы Собянина по такая его жесткая монетаристская такая политика вот у меня вызывает большое уважение. Я думаю, что скоро государственный протекционизм обретет нормальные человеческие формы, а не будет основан на вот всяких коррупционных схемах, и будут поддерживаться только те театры государственные, которые заслуживают этой поддержки. Только те театры, на постановке которых действительно ходят зрители, покупают билеты. Поддерживать нужно не слабых, а сильных. Есть примеры очень умного государственного протекционизма в Германии, предположим, во Франции, вот Шапле, например. Все постановки Шапле неким образом субсидируются со стороны государства. Но это умное, осмотрительное субсидирование, во-первых, да, которое, тем не менее, оставляет у продюсеров живой интерес в получении прибыли. А во-вторых, для того, чтобы работать на уровне Шапле, нужно достичь этого уровня внутренней культуры, когда продюсеры и постановщики несут внутреннюю ответственность перед собой, самими собой, когда они думают о своей собственной репутации. И пока у нас этого нету, пока вот этого уровня культуры мы не достигли вот, в большинстве своем, скажем.
Дмитрию Богачеву отвечает старейшина режиссерского цеха Григорий Спектор, камерный музыкальный театр имени Бориса Покровского.
Его вопросы и реплика мне напомнила анекдот, когда нового директора, назначенного сверху, пригласили в театр. Он сидел на репетиции, потом подошел к оркестру и сказал ударнику: «Вы за всю репетицию ни разу не ударили по литавру». Он говорит: «У меня партия такая». То говорит: «У нас одна партия, товарищ».
Стучать,
да. Это вопрос, а почему 530 человек в театре, понимаете, удивительно. А когда театр, ну, скажем, 400 человек, вынуждены одевать рабочих сцены, чтобы они вместо Миманса выходили, потому что не хватает людей, это же не удивительно? Такие театры. И вот существует два мира, как я сказал. Мир, представленный большинством выступающих, которые считают мюзиклом только набранный состав, громадную площадку, миллионную смету на постановке специальных артистов и прочее-прочее. И играют там год, два, три. А что, простите, вот спектакли, которые идут в театрах репертуарных, это что, не мюзиклы? Прекрасные спектакли, которые показал Свердловский театр музыкомедии Пантыкина и других товарищей, это что, не мюзиклы? Короче говоря, то, что происходит в театрах, подавляющим кольцом, это настоящие мюзиклы. Только они не получают такого резонанса, какой имеют гигантские эти постановки. Это что, не мюзиклы? Вот где основной потребитель мюзикла. Вот где основные постановщики и композиторы, которые пишут. Они пишут не для международных масштабов, типа Дома молодежи в Москве или других подобных помещений. И российский мюзикл именно этими процветает. Идет и будет идти не на миллионы, а на те крохи, которые удается получить.
Еще один камень преткновения – отношение к государственному протекционизму. Одни только на милость государства и уповают, другие не желают принимать от него помощь или делают вид, что не желают. Ясно, что выгоднее покупать лицензионный товар и вводить российских актеров в готовые зарубежные спектакли. Однако лично я видела в Советском Союзе и в России только два настоящих мюзикла – «Юнону и Авось» театра имени Ленинского комсомола, теперь Ленкома, и «Норд-Ост» – независимые антрепризы. Судьба первой – счастливая. «Юнон и Авось» до сих пор не сходят с афиш театра. Судьба второго спектакля «Норд-Оста» трагична, но оба они – оригинальные постановки. Послушаем одинокий голос Александра Пантыкина, театрального и кинокомпозитора, как раз лауреата «Золотой маски» за спектакль свердловской мускомедии «Мертвые души».
У меня на сегодняшний день вообще не существует проблем. Ни в этом жанре, ни с деньгами, ни с творчеством, ни с чем. Вот поверьте, я говорю совершенно откровенно, потому что, может быть, мне повезло в жизни. Но я реально музыкальным театром занимаюсь с 2003 года. Всего 8 лет, может быть, это не долго. И я всего написал 3 музыкальных спектакля в сотрудничестве с совершенно гениальным, я считаю, театром нашей страны. Это Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Значит, рецепт, как мне кажется, очень прост. Значит, во главе стоит гениальный продюсер Михаил Вячеславович Сафронов. Значит, театр руководит гениальный художественный руководитель, профессор, народный артист России Стрежнев. В театре потрясающая труппа. Артисты один другого лучше. Значит, из проблем вижу проблему сегодня только одну. Я смотрю все, что выходит. Очень низкое качество изначального материала, очень низкое качество музыки, очень низкое качество драматургическое. То, что пишется сегодня, это практически ставить невозможно, это никогда не будет иметь никакого успеха.
Я напомню, что в программе «Российский час поверх барьеров» всегда звучит музыка Александра Пантыкина. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно будет познакомиться на сайте swobodanews.ru.